Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы сегодняшнюю передачу, во всяком случае, часть ее, первую, наверное, половину, посвятим Рождеству Иоанна Предтечи. Это краеугольная фигура, можно сказать, вообще мост, да, из Ветхого Завета в Новый Завет. И недооценить значение в Новом Завете фигуры Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя Господня, просто невозможно. Так вот, сегодня мы отмечаем память, да, рождения Иоанна Крестителя, и в связи с этим пригласили на беседу священника Валерия Васильева, клирика храма «Вера, надежда, любовь и матери их Софии» в городе Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вторую часть разговора хотелось бы посвятить вопросу, который с этой темой связан, но, может быть, не совсем напрямую и несколько неожиданным образом. Дело в том, что Иоанн Креститель, конечно, был ребенком идеальным для своих родителей. Как такие дети получаются? Что для этого нужно сделать? Как добиться от своих детей, чтобы они таким образом относились к родителям? Так, хотя мы, конечно, не очень хорошо знаем, как он к родителям относился, но судя по тому, как он жил и каким он был человеком, наверное, все было очень хорошо в этой семье.
Но как, он их рано потерял же очень.
Он их рано потерял, но вместе с тем, как, что это они в него заложили, или он таким появился на свет. Это предопределение такое? Это вот вопрос предопределения, да, и веры в то, что Бог таких детей кому-то посылает, а кому-то посылает таких детей, про которых кроме как одно сплошное наказание, никак не скажешь. Или все-таки это результат какой-то работы родителей, детей самих? Что в этом смысле мы в практической плоскости можем выяснить, что применить к нашей жизни? Вот с этим тоже хотелось бы разобраться. Но это чуть позже. Сначала давайте о празднике поговорим.
Известно же, да, что с юности он жил в пустыне, и понятно, как выглядел, не стриг волос, не пил вина, едой ему были то ли мухи, то ли саранча.
Акриды и дикий мед.
То ли, да, но это саранча или какие-то такие мухоподобные.
Есть еще трактовка,
саранчи,
что это сахарный тростник так назывался.
А, да?
А я еще слышал, что кузнечики так назывались. Ну вот, и я так понимаю, что выглядел, ну то есть внешний вид его мог, мягко говоря, мало того, что припугнуть, но еще и усомниться в... А это мальчик, ему ведь там сколько, 15, там, да, наверное, 17-18 лет, может быть, 20, но юноша. Вот, и вообще живет дичкой какой-то, никуда не приходит, никому не приходит. И, ну, как у нас это говорят, странный человек, да, со странностями. Вот это зачем все было нужно-то?
Ну, давайте мы, раз мы уже сегодня поговорим и о воспитании, и о детях, то начнем с родителей.
Захария
или Елисавета, правильно. Они были праведны. Что значит праведны? То есть они жили праведной жизнью, жили с Богом, общались с Ним, молились и бегали греха.
Тем более Захария был священником.
Тем более он был священником и стоял в алтаре, молился. И мы знаем из священного предания, что и из Писания, что Елисавета была бесплодна. А в тот момент весь народ ждал Мессию. И если люди были бесплодны, так же, как Иоаким и Анна не могли зачать, да,
ребеночка, родители Пресвятой Богородицы,
это были люди презираемые. Презираемые, значит, они были, все считали так, прокляты Богом.
Как вот сказать, вычеркнуты из книги,
да,
жизни. Потому что до тех
верно.
Пор, пока род продолжается, по верованиям иудеев, люди, соответственно, перед Богом могут предстоять.
Если
как
нет
только
детей
род прекращается,
в этот момент,
то все.
То значит что? Значит, Бог не благословил Мессию из этой семьи.
Мессии не будет из этой семьи, соответственно.
Значит, люди уже выпадают из церкви. Да? Но, тем не менее, они все равно продолжали жить праведно, и он продолжал служить, продолжал взывать к Богу, надеяться и уповать на Него.
Я думаю, что даже в те времена священнику мало кто из простого народа мог указать вообще на это, на то, что у него нет детей и так далее.
Возможно, возможно. Но все равно людям же не прикажешь, за спиной скажут все, что угодно.
А, за спиной.
В глаза вам могут не говорить ничего, а общественное мнение формируется, и оно очень влияет и на нашу жизнь.
Но мы об этом не знаем.
Ну,
нам об этом неизвестно.
Или догадываемся. Я смотрю на людей, которые годами пытаются родить ребенка и молятся о том, чтобы Господь им послал чадо. и не получается ничего. Это, конечно, очень тяжело. Очень тяжело, когда муж и жена любят друг друга, и все прекрасно и хорошо, а детей
вернемся
нет.
К Иоанну.
Вот. Вернемся. Так, а это как раз к нему и относится. Это случай Захарии и Елизаветы. Люди молились, молились, и люди... уже в том возрасте, когда практически нет шансов.
Но они продолжали верить. Все равно продолжали верить. Вот это очень важно. Да? Надо всегда до последнего момента продолжать верить и доверять Богу. Это очень, скажем так, вера просто сама по себе, она ничего человеку не дает. Дает что? Доверие Богу и дела по вере. Вот это приводит человека в состояние общения с Богом и в состояние праведности. Вот они этим и занимались. Да? Они верили и доверяли Богу. И творили дела праведности.
А что значит «доверяли Богу»?
Во всем. Мы, как нас учит Святая Церковь, Святые Отцы, Евангелие, Бог управляет миром. И все, что с нами не происходит, все Господь нам дает.
Так мне хотелось бы все-таки вернуться к вопросу к своему. А что его надоумило уйти в пустыню, стать отшельником? Ему...
Нет, там надоумило так. Ирод, если мы помним, послал убить вифлеемских младенцев. Угу. И мать взяла его и ушла с ним в пустыню, укрылась с младенцем, дабы он не был убит. Поселилась в пещере. Потом она упокоилась в этой же пустыне, и он остался один. Он остался один и жил, и скрывался от людей до 30-летнего возраста.
Потом вышел на проповедь.
А потом, когда Духом Святым был уведомлен, и он вышел на проповедь.
Понятно. Ну, еще напомним нашим слушателям, что у них разница в возрасте со Спасителем полгода, где-то
6 месяцев.
Около полугода.
Совершенно верно.
Соответственно, ровно через 6 месяцев мы отмечаем Рождество Христово 7 января,
да.
А 7 июля – это день рождения Иоанна Крестителя, легко запомнить.
Вообще, Иоанну Крестителю целых 7 дней в году мы отдаем, так сказать, свою память, да, по некоторым поводам. Давайте их уточним. Ну, во-первых, зачатие Иоанна.
6 октября, да, у нас зачатие Иоанна Крестителя. Сегодня празднуем. Это Рождество Иоанна Крестителя. 11 сентября – усекновение главы. 20 января – это после крещения собор Иоанна Предтечи мы празднуем. 9 марта – 1 и 2 обретение главы. 7 июня у нас 3 обретение главы. И 25 октября у нас перенесение правой десницы Иоанна Крестителя из Мальты в Гатчину.
И она в Гатчине сейчас так и находится.
По-моему, есть, так, если я не ошибаюсь.
Есть разные места, где особо почитается Иоанн Креститель. Например, город Амьен, там находится часть его главы.
Да.
Тоже удивительная история с этим связана. Но сейчас речь не об этом. Мне кажется, такое количество дат – это показатель особого почитания, особой
совершенно
любви
верно.
К этому человеку, к этому святому. И, конечно, он невероятный совершенно, какой-то гигант просто, да. Человек-гигант.
Так нам Писание так и говорит о нем, что хоть и малый из всех пророков, он и по возрасту, и по пророчествам был мал, но большим наречется в Царстве Небесном, да?
И вот здесь снова тот вопрос, который возникает. А как такие дети появляются на свет? Это все-таки предопределенность или это результат какой-то внутренней работы? Ведь дело не в том, как он выглядел, что он, может быть, несколько странный, действительно, как Володя совершенно справедливо в начале программы описал его портрет. Это не вполне, может быть, кому-то покажется адекватный человек по внешности, но по внутреннему содержанию это какой-то невероятный факел просто. Человек огонь. Yeah. И к тому же он одной ногой действительно в Ветхом Завете стоит, а другой ногой в Новом Завете стоит. Роден его очень удачно изобразил. Действительно, вот этот вот шаг и какой-то прям... Внутреннее состояние невероятное. Вот знаете, как вот с одной стороны в напряжении, а с другой стороны в каком-то горении постоянном. Что это такое? Как так получается? Это родители, это вымоленные дети такими получаются? Или что это?
Тут все вместе. Давайте, чтобы ответить подробно на этот вопрос, нужно вспомнить, кто такой Бог. Да? Существо абсолютно, высшее, да, нашему разуму не подвластно. Мы можем только знать о Боге то, что Он нам себя открыл, через Священное Писание, через Иисуса Христа, и из личного опыта общения с Ним через веру. Вот это все, что мы можем знать о Боге. Остальное нам не подвластно. И Бог, прежде чем все творить, Он знал уже все до конца. То есть это существо, у которого нет того, чего Он не знал. И для каждого человека у него есть свой путь, скажем, прямой. Как Иоанн Креститель проповедовал, сделайте прямыми стези его. Да? Вот для каждого человека есть прямой. Но... Мы должны помнить еще такую вещь, что каждое существо, человек и ангел сотворены свободными, со свободной волей. При том, что у Бога на каждого есть свой путь, человек еще может сам по нему идти. Он может идти не прямо, как у нас получается в жизни, да? Мы как-то идем все время окольным путем, если с верой, если без веры вообще по нему не идем, понятно. Но Господь нас так или иначе на этот путь постоянно подталкивает, да, выравнивает.
То есть это предопределенность событий все-таки?
Это не предопределенность, это труд, труд спасения. Господь трудится над нашей душой, и мы сами трудимся. И стараемся идти по тому пути, который Господь нам начертал. Я сейчас говорю о верующих людях.
Да, а как тогда объяснить такие случаи, что человек идет и немедленно принимает крещение, потому что на него снизошло озарение? И ни о какой духовной работе, я прошу прощения, речи не было вообще до этого, с рождения, до конкретно этого момента.
Как пришло тогда? Время, созрел человек.
Нет, вы говорите, человек работает, и Бог работает. Бог, да, наверное, работает.
Имеется в виду с осознанием себя верующим человеком. Когда человек осознанно принят к вере. Потому что вот я, например, в своей жизни...
Нет, я говорю, что вот это бывает просто вот раз, и пришло, и все. Да. И это действительно
посетил,
навсегда.
Господь посетил. Видимо, так благодатью Божией.
У тебя было.
Нет. У меня так было.
У вас так было?
Да. Я до 96-го года был абсолютно неверующим человеком. В церковь не ходил, так иногда свечку поставлю. Даже помню, меня теща водила пару раз причащаться. Я даже вообще не знал, что это такое. На исповедь пришел, батюшка там спросил о работе, как дела туда-сюда. Нормально, ну все, накрыл петрохилью, я пошел. Даже не понял, что это. Вот так. А в 96-м году просто Господь посетил и призвал. И уже стало ясно, что надо идти.
То есть такое бывает?
Да, это
часто бывает.
Такое почти всегда и бывает. Человек осознанно приходит не по своей воле. Господь говорит ученикам своим: не думайте, что вы избрали меня, но я вас избрал.
А почему тогда кого-то избирает, а кого-то не избирает? А те, кого не избрал, получается, что они... Это тоже предопределенность определенная.
Нет, нет, нет. Есть, понимаете, люди, которые уже готовы, и которые, если Господь позовет, пойдут. А есть люди, которые не готовы. Если Господь позовет в этот момент, он еще не готов, он не пойдет.
Вот я скорее оказался из готовых, наверное. Но все-таки не случайно я остановился возле этого храма. Хотя это вообще в мои планы не входило. Я вообще ехал по другим делам. Тогда еще можно было стоять непосредственно рядом с ним, а это тут неподалеку, при больнице Святителя Алексея. Вот я сейчас просто вспоминаю, и я совершенно однозначно не собирался быть там сегодня, в этот день, в это время, совсем. И уж точно совершенно, что меня пустили, хотя храм был закрыт, и не было повода у меня заходить, а потом... Значит, сотрудница вот за свечной лавкой спросила: а что бы вы хотели? Я говорю: а я хотел бы со священником поговорить о крещении. И вот само лилось. И на удачу оказался как раз протоиерей отец Александр Доколин, который у нас тут
был в эфире
у нас, да. И просто это все вот как вот раз и в одну картину сложилось. Хотя я говорю, что у меня в этот день планов вообще беседовать со священниками или хотя бы думать о них не было абсолютно в голове.
Мне тоже, когда Господь посетил, я даже об этом не думал. Но когда уже посетил, тогда я уже понял.
Ну вот.
Это значит, что не нужно ничего делать, не надо искать,
нет, ничего предпринимать? Труд спасения, труд совместный и Бога, и человека. То есть мы по свободной воле его выбираем. Если я пришел, осознал, пришел к Богу, и я по своей свободной воле отвечаю на его любовь. И я стараюсь, да, для спасения, для Царствия Небесного.
То есть предопределения судьбы у человека нет?
Предопределение Божие есть такое, но оно не нарушает свободу воли человека.
Вот это очень важное замечание.
Да.
То есть это не то, что вот как у древних греков, если рог у тебя над тобой висит, давлеет, и над людьми, над богами, над всеми.
Да, если мы верим в судьбу, то, получается, мы биороботы, которые идут по программе. У нас нет свободной воли, у нас есть какая-то биопрограмма, по которой мы исполняем. Вот. Поэтому учение о судьбе, вот как у нас в язычестве и на Руси как принято представлять, оно неверное. И за судьбу мы берем что? Вот тот путь, который Господь нам проложил, прямой. Да? Но идем мы по нему сами.
Но идем мы по нему криво.
Естественно.
А можем
выбрать
другой путь.
Потому что мы немощные. Вот Иоанн Причащающий шел прямо.
Прямыми сделайте пути его, действительно.
Да.
Опять же, возвращаясь к тому моменту, как такие люди появляются на свет, как такие дети, у каких родителей они рождаются. Если мы посмотрим на Захарию и Елизавету, то понятно, что это люди были какие-то тоже совершенно необыкновенные. И, как вы уже, отец Валерий, сказали, они долго о ребенке молились и с доверием принимали те обстоятельства жизни, которые у них возникали. Вот то, как складывалось, так и складывалось. Ну, значит, вот так хорошо.
Так это хочет Бог.
Это я вам должна сказать, большой подвиг.
Да, совершенно вот. Сама по себе жизнь праведника – это подвиг.
Имплицируя, да, переводя это на наше время, угу. Когда если там, Господь чего-то не дает, того, что не, там, в наших хотелках это вот так, а Господь дает по-другому. Это бывает очень непросто принять. И это бывает для кого-то вообще вынос мозга. И бунт против Бога, такой карамазовский абсолютно. Но здесь ситуация другая. И получается, что этот вымоленный ребенок становится благословением для всей семьи.
Для всего рода. Праведник вымаливает весь род.
Вот это совсем загадочная история. Да. А как это? То есть получается, что кто-то берет на себя
как
груз
Христос. Как Христос.
За всех остальных, которые что-то там накосячили, да, и тащит это на себе как паровоз?
Ну, давайте вот так вот сначала определимся. Кто такой христианин? Вот так вроде понятно, да, что это верующий человек, да?
Человек, живущий в присутствии Христа, как мне кажется.
Но на самом деле, как нам говорит Священное Писание, это в первую очередь ученик Христа. А чем занимается ученик? Он старается быть похожим на своего учителя. Что сделал Христос? Взял на себя грехи всего мира. Что делает праведник в семье? Он вымаливает весь свой род, да? Он несет этот груз своего рода тоже на своих плечах. В первую очередь, конечно, он сам приходит к покаянию, он сам себя исправляет, то есть свои грехи искупляет, с помощью Божией очищается. Но помимо этого он еще и начинает молиться за весь род.
Светлый вечер на радио «Вера».
Священник Валерий Васильев, клирик храма «Вера, надежды, любови матери их Софии» в поселке Кокошкино в Новой Москве. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем разговор об Иоанне Крестителе и о воспитании детей. Вы знаете, здесь хотелось бы еще обратиться к такому моменту, что личность родителей, насколько она важна для того, какими дети получаются. Ведь бывает же очень по-разному. В случае с Захарием и Елизаветой, они люди были сами по себе удивительные, исключительные, святые. И у них ребенок такой родился. Бывает так, что какие-то невероятные дети рождаются в неблагополучных семьях. А бывает так, что потрясающих людей рождается ребенок, на которого тратится неимоверное количество усилий, но он все равно идет по каким-то тем самым кривым дорогам, о которых вы в первой части программы сказали.
Или мало проживает.
По своей вине. Или так.
Или греху.
Или так. Вот как воспитать в ребенке какой-то стержень, что ли? Или как воспитать в нем добро, как воспитать в нем самостоятельность? Это, между прочим, вы знаете, вот самые часто задаваемые вопросы в связи с темой воспитания, которые есть в сети. И мы, когда начали эту тему копать, мы поняли, что вот такая прикладная плоскость, она, может быть, в этой теме и есть самое главное. Как это, что здесь зависит от родителей, а что зависит от какой-то предопределенности, что вот называется, что Господь послал.
Как мы сегодня уже говорили, что труд воспитания человека – это совместный труд Бога и человека. То есть если человек сам не трудится, ну, Господь будет помогать постольку поскольку. Но если человек сам ищет Бога, ищет Царствие Небесное, то Господь ему будет помогать настолько, насколько он способен это принять. Поэтому от самих родителей очень многое зависит от воспитания детей. В первую очередь, это личный пример.
Праведность. В первую очередь, мне кажется, это любовь.
А это есть. Праведность – это есть. Любая праведность, она строится на любви, потому что Бог есть любовь. Без любви праведности не бывает. Помните, как апостол говорит, Павел, что если я говорю языками ангельскими, имею веру такую, что могу горы переставить, и знаю все тайны, но любви не имею, я ничто. Понимаете? Поэтому праведность, в первую очередь, у нас ассоциируется с любовью.
Ну, трудно себе представить родителя, который не любит своего ребенка. Это как-то, мне кажется, какие-то
любовь
инстинкты.
Любовь бывает разная.
Я думаю, что через день в будни включи вот эти ток-шоу, которые в 5 и в 7 вечера по всем каналам.
У меня телевизора нет.
Государственного.
Извините.
Ну, в интернет зайди, посмотри. Вот там вообще просто
я понимаю,
море разливанное таких
персонажей. Я понимаю,
персонажей.
О чем ты говоришь. Да. Действительно сложная история, непонятно, как так получается. Когда ребенок рождается, родители счастливы абсолютно.
Да.
А что потом происходит?
Помните, что нас разлучает с Богом? Это прежде всего наш эгоизм, наша гордость. Любить можно ребенка тоже по эгоизму, эгоистической любовью, как мою собственность, как то, что я родила, то, что я породил, то, что мое. Да? Поэтому и часто бывает конфликт дети-родители, когда дети вырастают, становятся самостоятельной личностью, хотят принимать свои собственные решения, а родители говорят, нет, как я хочу.
О, да-да.
Понимаете? И, то есть по моему эгоизму. Счастлив тот ребенок, у которого родители сверяются с Евангелием. Как говорил Игнатий Брянчанинов, достаточно мирянину каждый вечер сверяться с Евангелием, как он прожил день. По Евангелию нет. И если родитель руководствуется в воспитании детей Евангелием и святыми отцами, то этот ребенок счастлив. Но если он руководствуется только своей собственной справедливостью, то это, как правило, несчастный
ребенок. Это очень важно, потому что тот первый вариант, не первый вариант, а ваше первое описание семьи, это очень незначительный процент нашего общества, очень незначительный. Значит, основной массив – это несчастные дети.
Ну, в плане...
То есть в будущем несчастные люди.
Относительно Бога, да.
Какое смелое замечание. А почему тогда, объясните, отец Валерий, иногда, или даже не иногда, а нередко бывает, что в благочестивых семьях, у прекрасных, глубоко верующих родителей, дети, которые отошли от этого всего, им это не нужно, их интересуют совершенно другие вещи, и там может быть все что угодно. Как так получается? Что это такое? А внешне все, понимаете, абсолютно сверяется с Евангелием, читают святых отцов, наизусть все цитируют.
Согласен с вами.
А дети вот такие.
Согласен с вами.
А по плодам их узнаете их.
Да. Основная проблема кроется в нашем сердце. Да, потому что сердце видит только Бог. Мы, люди, видим тоже только внешнюю сторону и вот плоды, как вы говорите. Да? И получается, вопрос очень сложный в чем? С одной стороны, каждый человек, он переживает свое общение с Богом внутри себя, но по-разному. Да? Кто-то переживает, наоборот, это только внешне, как фарисеи это делали. Кто-то это начинает переживать очень глубоко внутренне, как Иоанн Богослов, как Иоанн Предтеча. И это изменяет всю его жизнь, сущность. Есть еще моменты такие, скажем, родовых каких-то грехов, которые передаются там. Помните, как Каин был проклят до седьмого колена?
Да? Которые даже при крещении не отпускаются?
Нет, крещение смывается абсолютно все.
А вы говорите родовые?
А есть наклонности. Крещение там смывает грехи, но у человека остались какие-то наклонности.
Это то, что мы генетикой называем.
Да, совершенно верно.
То есть
верно.
Есть генетика физическая, сам физиологическая, а есть духовная генетика.
Сам грех прощен.
Но... Почему-то вспомнил фразу, что страсть – это взбесившийся добродетель.
Ага. Хорошая фраза.
Прошу прощения, что перебил, просто вот в голову
и
пришло.
Получается, если в семье живут, допустим, внешне только праведно, а внутренней веры нет никакой, то они детям ничего не передают, кроме вот этого внешнего фарисейства. Если в семье, наоборот, внешне могут жить как будто бы неправедно, но внутри сердца у человека действительно искренне с Богом, он просто, ну, не умеет он воспитывать, не умеет правильно жить, все. Но искренне он вот к Богу тянется, да? Господь ему дает как награду и таких детишек.
Мне кажется, что как раз таких случаев у нас больше. Мы все-таки тащим на себе груз не только вот этих 70 лет, как принято там сейчас говорить, советской власти, когда воспитывать в вере было очень сложно, и далеко не все это умели, но и дореволюционное время, если взять, там тоже много было, ну, Горького, если почитать, например, сколько там всего творилось, какого безобразия, когда внешне люди вроде бы ходили в храм, а внутренне что там творилось, это иногда просто ужас и кошмар, и волосы дыбом становятся от того, когда это все читаешь. Там Ванька Жуков какой-нибудь, который пишет письмо дедушке, а на самом деле Господу Богу, на деревню дедушке, куда он его отправит, как, а живется ему очень плохо, и что он видит в этой жизни. То есть там тоже много всего было. Но при этом есть люди все равно и в наше время, учитывая вот эту историческую, так сказать, ретроспективу, все равно в наше время есть люди, их немало, которые, может быть, они даже и в храм не ходят.
Может быть, они вообще не верующие.
Но какая-то внутренняя вот такая закваска у них очень правильная.
Ну, согласен.
Ну, то, чтобы вот можно сказать, стабильные, интеллигентные, воспитанные люди. Да, интеллигентная семья.
Ну, вот как нам говорят святые отцы об этом? Есть два вида добра. Есть добро, которое богатеет в Бога, а есть добро, которое богатеет в себя. То есть если человек творит какое-то добро, и он очень добрый, он очень много справедливых, помогает всем, вся, но он не, делает это не ради Христа, то это обращается в зло, потому что он делает только ради своего имени или ради добра, ради добра. То есть это получается в никуда добро.
Отец Валерий, давайте вернемся, может быть, к таким прикладным вопросам. Вы сказали уже, и Володя, и вы, что, конечно же, любовь – это основа всего, любовь – это самое главное. Как воспитать любовь в ребенке? Как это делать личным примером? Что для этого нужно? Какие-то специальные хитрости есть? У вас большой опыт работы с детьми. Вы в гимназии преподаете. И расскажите, что бы вы посоветовали? Может быть, это слишком абстрактный вопрос, но у него наверняка есть практические какие-то плоскости.
Да, любовь – это основа, как мы уже с вами говорили в сегодняшней передаче. Прежде чем воспитать любовь, надо научиться любить самому. Что нам апостол пишет в послании к Коринфянам? Любовь долготерпит, любовь не завидует, любовь не ищет своего, да? Любовь все покрывает, все терпит. И так далее.
Всему,
всему верит, всему надеется. То есть мы должны научиться любить самим. Потому что, как правило, у нас... Мы сейчас переживаем очень тяжелое время. Как вы сказали, после 70-летнего советского вот этого периода безбожного, у нас идет восстановление в вере. То есть без почти без личных примеров, только это единицы, так, какие, как отец Иоанн Крестьянкин, да, отец Николай Гурьянов, ну, единицы таких людей. А раньше-то эти примеры были на каждом шагу. Возьмите одну Оптина, оптинских старцев. Да, 11.
И что-то их не очень-то слушали, понимаете? Если посмотреть, кто были современники этих людей, ох, как много там было, тех, кто, понимаете, жил рядом с оптинскими старцами и при этом совершенно не обращал внимания на то, что есть перед глазами такой пример.
Согласен.
Нет пророка в своем отечестве. Да.
Но вы поймите еще, что революции совершают небольшая горстка людей, а остальные уже по своему неразумению идут за ними. Да? Поэтому основная масса россиян, все-таки те, которые не имели возможности препятствовать революции или еще чему-то, они оставались такими, какие они есть. Так то же самое и сейчас. Да? У власти стоят не такая же большая группа людей, но основная масса христиан воспитывается в церкви. Да? И они же себя не афишируют. Не у всякого есть возможность прийти там с трибуны, выкрикнуть, на телевизоре выступить, по радио сказать, правда?
Ну, когда это делается, это не всегда бывает, к сожалению, ловко и уместно.
Так вот, и получается, что мы сейчас переживаем вот тот период восстановления, который только благодаря Богу и его благодати и каким-то светильникам из прошлого, да, и небольшим светильникам современности, возможно, вот это наше поднимание церкви. Церковь идет, но своим очень потихонечку, постепенно набирает обороты, скажем так, в этом плане, в плане воспитания. Поэтому сейчас нам очень тяжело, всем очень тяжело. Это надо понимать.
Священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Софии, поселка Кокошкино в Новой Москве, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И буквально через минуту мы продолжим разговор о воспитании детей и о тех прикладных задачах, которые перед родителями стоят.
«Светлый вечер» на радио «Вера».